Всем привет! Вы слушаете «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев.
Здравствуйте!
Мы недавно начали новую серию подкастов, которую условно назвали «Президенты и заговоры». Заговоры настоящие и выдуманные, мелкие и крупные, известные только специалистам и разросшиеся до масштабов мировой истерии. И сегодня мы поговорим о... Я даже не знаю, почему мы с этого, собственно, не начали. Это же заговор, который всех волнует. Мы поговорим о заговоре масонов. До сих пор, в частности, в России можно услышать, как самые разные события, ну, пандемия, например, объясняют заговором масонов. Многие, я уверена, даже не смогут сказать точно, кто такие масоны и что это слово значит, но о заговоре масонов говорят с уверенностью люди. В общем, 2-3 следующих подкаста мы решили посвятить именно им, масонам. Но, конечно, не вообще, а тем, кто в Америке. Самый известный, пожалуй, американский президент масон – это, конечно же, Джордж Вашингтон. Это всем известно благодаря книге Дэна Брауна «Утраченный символ», во время чтения которой, впрочем, кажется, что автор частенько просто копипастил Википедию. Но, тем не менее, многие обогатили свои знания о масонах. Ну, давай начнем с того, как они вообще в Америке появились. Я так понимаю, что они, в принципе, появились с первыми поселенцами.
Ну, где-то рядом. История масонства — дело такое очень сложное и непонятное. Все знают, наверное, эту официальную версию, вообще принято, что были вот такие общества каменщиков, которые строили соборы. Это был хай-тек средневековый, невероятный по сложности. Построить собор — это был гигантский проект. И вот эти люди, которые занимались этой высококвалифицированной работой, они все были грамотные, они были такие узкой профессиональной прослойкой, и вот они как-то общались, передавали друг другу секреты, и в какой-то момент, но никто не может объяснить, зачем и почему группам этих каменщиков начали примыкать какие-то там богачи и феодалы, зачем это им понадобилось, я не знаю. Но, тем не менее, да, мы знаем, что это когда-то там возникло, и примерно... В 17-16 веке масоны уже были достаточно распространены. Их было много, и многие известные люди были масонами, и все это популярно. И...
В Европе.
И вот когда началась массовая миграция европейцев на территорию будущих Соединенных Штатов, среди них, естественно, оказались масоны всяких разных обрядов, и они начали создавать ложи. Вот, судя по всему, первые ложи возникли на территории штата Пенсильвания. Масоны, безусловно, сыграли очень важную роль в образовании Соединенных Штатов Америки, в американской революции, во всем этом. Естественно, Джордж Вашингтон, который проводил церемонии по масонским обрядам, и гроб которого несли 6 человек, 5 из которых были масонами, был одним из
них. Кстати, тут есть большой масонский музей Джорджа Вашингтона в Александрии, так что тем, кто посетит в будущем Вашингтон, рекомендуем обязательно сходить. Очень интересный музей. Да, по поводу Пенсильвании я хотела еще сказать, что вообще первое официальное упоминание о масонстве в Северной Америке было 8 декабря 1730 года как раз в Пенсильванской газете. И упомянул масонов Бенджамин Франклин, он статью об этом написал.
Ну, который сам был масоном тоже, естественно.
Да.
Известно, что там примерно 30 военных командиров армии восставших колоний были масонами. И многие ключевые положения Декларации независимости Конституции США, которые стали основополагающими принципами существования Соединенных Штатов Америки, были, ну, в значительной степени, если не заимствованы из масонских лож, то в этих масонских ложах обсуждались и пропагандировались. Ну, там принцип свободы вероисповедания, принцип равенства перед законом, да, то есть нет каких-то там сословных различий, для аристократа один суд, а для простолюдина другой. Нет, все одинаково равны перед законом. Принцип свободы слова. Каждый имеет право высказывать то, что считает нужным, невзирая там на какие-то ограничения.
То есть, в общем-то, благодаря масонам люди узнали о том, что такое права человека, потому что они распространяли прогрессивные идеи.
Ну, совершенно верно. Например, они начали принимать в масонские ложи евреев, что было вообще страшным делом для тогдашней Европы, где евреи были существами второго сорта, где-то там они болтались. А масоны принимали в ложи, наверное, тогда и возник вот знаменитый миф о жидомасонском заговоре, который жив и здоров до сих пор.
Обычно, если хотят обвинить кого-то вот в чем-то ужасном, то если это событие ну, ужасное, но не очень ужасное, говорят, масонский заговор. А вот если, конечно, совсем ужасное, то это жидомасонский.
Кстати, тут надо нам с тобой сказать очень важную вещь, что ты не я масонами не являются. То есть мы тут как бы...
Не агитируем.
Не агитируем и не рекламируем. И тем более еще один важный момент. Были самые разные ложи, были самые разные масоны. Были крайне неприятные представители масонских организаций.
Ну, и, я думаю, что как и да, в любой большой организации, есть приятные, а есть
и неприятные. И, соответственно, были и есть и остаются, несмотря на членство, в принципе, в одной вот этой структуре, масоны преспокойно враждуют друг с другом. Американская революция, то есть, условно говоря, сторонники независимости США воевали с масонами имперскими, с Британской империей. Да.
Война вот 7... мы перейдем да. сейчас как раз к революции. Я хотела бы еще подчеркнуть вот эту идею. Мне кажется, что это очень важно, как масоны сыграли какую большую роль в распространении действительно этих прогрессивных идей, которые они привезли из Европы, потому что большинство колонистов, они не читали, конечно, там Локка, Вольтера, Дидро или Руссо, и английские солдаты многие наверняка тоже, и вот эти философские идеи, они стали благодаря, в общем-то, масонам доступны многим.
Ну, Бенджамин Франклин, который был совершенно не аристократом, он был самоучкой, невероятно талантливым, если не сказать гениальным, и который был издателем, издавал различного рода альманахи и газеты, популяризировал те взгляды, которые считал правильными. Тут сложный вопрос, то ли он их как бы приобрел, став масоном, либо он нашел единомышленников, присоединившись к масонской ложе. Но что можно однозначно вывести, что масонские контакты Франклина, который стал послом США в Париже, когда еще американских сепаратистов, так скажем, позволили в значительной степени Америке обрести союзника, то есть Францию тогда, вторую супердержаву мира, и выиграть эту войну за независимость, которая была очень тяжелой, кровавой и опасной.
Кстати, есть же распространенное убеждение о том, что американская революция – это результат заговора масонских лож. Это миф, конечно.
Там было, как всегда, у любого сложного события всегда было множество причин. Ну, в масоны входила элита. Люди, которые более-менее выделялись на общем фоне, которые приглашались в эти ложи на основе личных знакомств, личных контактов. Там никто там особо не публиковал объявления в газетах «Присоединяйтесь к нашей ложе». Хотя вот, кстати, надо сказать, что в Америке, ну, в каждом городе, там где-нибудь в центре, в самом маленьком городке ты найдешь здание, которое там украшено всеми этими циркулями и угольниками. Это здание местной масонской ложи. То есть они не скрывают, что они есть. Это ни в коем случае не секретное общество, но тайной защитной степени остается то, что происходит внутри этих зданий. Хотя я вот сейчас вот проверил YouTube, там некоторые масонские церемонии можно посмотреть даже в прямом эфире. И вот эта элита, этих людей было относительно немного, сколько там было населения этих колоний, около 1,5 миллиона человек, из них, ну, дай бог, там 5-6 тысяч можно было считать интеллектуалами, с образованием, с какими-то идеями, с представлениями о будущем, потому что подавляющее большинство людей о будущем не думает, и вот значительная часть из этих людей была членами масонских лож самых разных, иногда враждующих друг с другом. Кстати, вот забавный момент, что в США нету такой центральной масонской иерархии, в современных США. То есть там есть две конкурирующие большие коалиции масонских лож, к которым не присоединяются там ложи Федерального округа Колумбии, кажется, одной из Каролин. Они формально дружат, но и не вполне в нормальных отношениях, потому что даже в современных США масонской монополии создать не удается.
Ну вот по поводу революции все-таки, какую роль они сыграли в войне за независимость, в американской революции, насколько я поняла, в этот период борьбы за независимость именно масонские структуры стали такими местами собраний патриотов.
Да, безусловно. Во-первых, для того, чтобы собрать патриотов, чтобы они могли обсуждать что-то такое революционно-противозаконное подальше от опасных ушей, естественно, нужно закрытое помещение, в которое посторонние не попадут. Тут масонская ложа с их кодом секретности, с их принципом не выносить ссор из избы, вообще не рассказывать, о чем там говорится, ну, это идеальное место для встречи, безусловно. То есть во многих ложах собирались патриоты, там готовились, судя по всему, тут опять же информация очень скомканная, неточная, мы можем ориентироваться только на какие-то намеки, там готовились черновики каких-то документов, во всяком случае там писались воззвания к народу. И некоторые вот герои начального периода американской революции, там Поль Ревир, например, можете погуглить, кто это такой, найти статью в Википедии, почитать, это были лидеры масонов, то есть масонами высокого ранга, которые, соответственно, образом стали лидерами местных патриотов. И что я уже сказал, вот эти масонские идеи, которые сейчас нами воспринимаются как, ну, само собой разумеющие, кстати, не везде, что принцип свободы вероисповедования далеко не во всех странах мира одобряется, как вы прекрасно понимаете. Принцип свободы слова далеко не везде приветствуется. Так вот, вот эти принципы достаточно абстрактные для значительной части неграмотных людей, хотя в будущих США уровень грамотности был выше, чем во многих других странах и регионах мира. А масоны сумели обличить, обернуть в такую красивую, емкую и легко употребляемую оболочку. Американская свобода – это не просто свобода от короля, который живет там где-то за океаном. Это еще свобода от обычаев, которые пришли на американский континент вместе вот с этим феодальным устройством европейским. В Америке масоны, которые стали лидерами американской революции, начали создавать общество принципиально нового типа, основано, ну, в значительной степени на масонских принципах. Не только, естественно, на них, но на многих из них. И один из таких забавных моментов, что некоторые символы американского государства, если вы возьмете, например, печать Соединенных Штатов, вы прочитаете там фразу на латыни, которая считается масонской фразой, либо это действительно масонский, либо псевдомасонский. Ну вот на долларе, если вот возьмете долларовую купюру, там есть вот такой символ пирамиды без верхушки, на которой недремлющее око, которое символизирует Господа Бога. То есть масоны утверждают, что это не масонский символ, это вот придумали люди, которые масонами не были, но они в значительной степени заимствовали вот эту масонскую символику.
Мы снова отправляем вас почитать Дэна Брауна, если вам не хочется как-то тратить силы на серьезные источники, то Дэн Браун вам в помощь, и у него там все это описано. Ну, кстати, без шуток, действительно.
Ну, или Лев Толстой, как Пьера Безухова, принимает масоны, там тоже все написано.
Я имею в виду американские символы, поскольку ты говоришь об американских символах, да, Дэн Браун их подробно описывает.
Америка не была в этом плане каким-то уникальным таким масонским государством, потому что действительно многие лидеры Великой Французской революции, многие лидеры национально-освободительных движений, многие лидеры движений за свободу европейскую, уничтожение вот этих феодальных ограничений, вот этих диктата церкви, диктата монархов, которые никто не контролировал. Тогда конституционная монархия была только в Англии, напоминаю. Многие из них принадлежали к масонским орденам. И католическая церковь, и многие монархи вели с масонами вообще страшную непримиримую борьбу. Там инквизиторы их разыскивали в Испании, например, и всячески пытали, казнили еще. Это было в начале 19 века вполне себе. Масонам было быть не столько престижно, сколько опасно во многих случаях. Это в Америке вот тут как-то у них более-менее сложилось. Во многих европейских странах их судьба была намного менее приятной и симпатичной. Если, опять же, посмотреть на историю России, борьбу с масонами, которые вели многие самодержцы, которые считали, что их там членами международных заговоров против России. До сих пор там это официальная российская историография на этом настаивает.
Вот. Но мы все-таки сосредоточимся на Америке. Но вот ты говоришь, не во всех европейских странах так жизнь была их относительно легка, как в Америке. А я так понимаю, что в какой-то момент появилась антимасонская партия.
Да? О, это замечательно. Вот я ждал, потому что антимасонская партия – это вообще потрясающая история. Это, опять же, начало 19 века. США еще совсем молодое государство. Ему там еще 50 лет не исполнилось. Существует демократическая партия, существует партия вигов, которую все забыли. Двухпартийная система уже, по идее, начала складываться. И тут появляется третья партия, которая внезапно выходит на авансцену. Это партия антимасонская. То есть это первая в истории США третья партия. Это первая партия, которая провела свою партийную конвенцию, партийный съезд, практику заимствовали абсолютно все партии впоследствии. И это партия, которая была первой партией, выступавшей против истеблишмента, против известных властных структур. Вот нарратив антимасонской партии до сих пор очень силен и популярен в Соединенных Штатах Америки, и не только в ней. То есть это вот бунт низов против элит. История сама по себе возникновения этой партии потрясающе интересна. Я не буду называть имен, желающие могут опять же зайти в Википедию прочитать. Некий человек говорил, что он был масоном, но осознал то, что масоны очень плохие люди, и он решил написать книгу о том, какие они плохие люди. Все дело происходило в штате Нью-Йорк, не в городе Нью-Йорк, а там, в глубинке нью-йоркской. У этого человека начались проблемы. Его дважды арестовали за какие-то неуплаченные долги, за какой-то долг в таверне. Потом его банально похитили, а потом он пропал. В этом самом городке, в котором все это дело происходило, мэр, начальник полиции, все муниципальные чиновники, вся элита практически принадлежала к числу масонов. Тело этого человека не нашли, то есть нашли какое-то тело через 2 года, решили, что это он, его похоронили, поставили ему памятник, но вот гарантии, что это был действительно он, нет, то есть куда он делся, непонятно. Там масоны рассказывали, что они ему выдали денег, чтобы он убрался куда подальше и вообще не отсвечивал, на самом деле масоном он не был и нечего нас к этому делу привлекать, говорили они и говорят сейчас. Дело темное, но эта история вызвала массовое возмущение, по итогам которой появилась эта антимасонская партия. Люди, которые в эту партию вступили, они говорили, как же так, вот смотрите, вот члены вот этой тайной организации, чем они там занимаются в своих ложах, непонятно. Многие из них одновременно занимают какие-то важные посты государственные, муниципальные, на уровне штата, на уровне федерального правительства. Что же это такое? Масоны правят Америкой. Мы вообще не считаем, что это правильно, что это соответствует духу и букве американской свободы. И они организовали партию. Это был 1828 год, которая просуществовала, ну, около 10 лет, после чего просто исчезла. Но это были вот 10 лет такой бурной деятельности. В некоторых штатах масонские ложи закрывали, их сжигали, этих масонов избивали. Масоны начали испытывать серьезные проблемы. Всех кандидатов на выборные должности всячески допрашивали, не входят ли они в ложи, не были ли они масонами когда-нибудь и так далее и тому подобное. Партия попыталась выставить своего кандидата на президентских выборах, который набрал, кажется, 8% голосов, то есть ничего. А президентом стал масон Эндрю Джексон, который прославился тем, что он там изгнал 7 цивилизованных племен индейских с их земель. Он такой очень жесткий был человек, жестокий. Вот этот массовый протест этой антимасонской партии вылился не в том, что они получили власть в США, но они получили власть в нескольких штатах. Они очень серьезно влияли на подбор кандидатов. Их поддержка иногда становилась решающей для того, чтобы человек был избран в Палату представителей или Сенат США. Оказалась такая влиятельная политическая сила, которой, ну, например, вот если сравнить, это было примерно то же самое движение чаепития, которое возникло примерно сколько там, 10-12 лет назад, и также исчезло.
Почему исчезла-то она все-таки?
Антимасонская партия исчезла, потому что они, по большому счету, кроме идеи отрицания масонов и всего, что с ними связано, не было больше ничего. То есть к ней примкнули самые разные люди, как это всегда бывает с самыми разными партиями. Но у них не было некой общей внятной программы действий на национальном уровне. То есть не было понятно, к чему они призывают, да? На уровне начала 19 века это была такая партия маккартистов, искать коммунистов везде, где только они есть, вот только они искали масонов, заговорщиков, которые враги Америки, и на этом все, в принципе, и заканчивалось. Они не могли предложить альтернативы. То, что делал президент Эндрю Джексон, который был масоном, в принципе, устраивало подавляющее большинство американцев, так скажем. А его программа экономическая, внешнеполитическая, индейская его программа пользовалась, ну, достаточно серьезной поддержкой американского общества. Для того, чтобы победить вот эту повестку, партия должна предложить что-то свое оригинальное. Условно говоря, мы не изгоняем индейцев Чироки с их земель, а мы даем индейцам Чироки американское гражданство, и, соответственно, мы начинаем жить в мире с ними всегда и навечно. Нет, этого не было. Партия быстро выпустила пар, который ушел в свисток. Некоторые члены партии впоследствии сделали очень серьезные политические карьеры, то есть серьезные, да. На этой волне они вылезли наверх и приобрели известность. Ну, как вот, например, Майк Помпео, который был одним из активистов движения чаепития, стал сначала конгрессменом, потом директором ЦРУ, потом госсекретарем США. То есть, ну, там серьезно, да. Я подозреваю, что это может быть и не конец его политической карьеры. Некоторые исчезли бесследно, и что с ними стало, совершенно непонятно. Но главное, вот этот запал борьбы с элитами, потому что подавляющее большинство членов этой партии были людьми без особых средств. Это была беднота, которая была недовольна так, как с ним обходятся верхи. Жизнь в Америке тогда была достаточно жесткой. Сейчас она жесткая, а тогда она была еще более жесткой. Социальных механизмов придумано не было. И поэтому элиты на какое-то время были вынуждены обратить на это внимание. Недовольство выражалось в ненависти к масонам. Ну, на самом деле, естественно, это было связано, что они, люди получали небольшие зарплаты, что им было сложно пробиться в жизни, что они чувствовали несправедливость общества по отношению к себе.
А после того, как вот эта партия исчезла, возникали потом антимасонские движения в США?
Абсолютно, всегда. То есть они всегда существовали, они продолжают существовать. Я был очень заинтересован масонами в Соединенных Штатах, я начал покупать их старые книги. Читать масонские трактаты – это серьезная, тяжелая, достаточно скучная работа. Но я проштудировал два из них. Я раздобыл всякие там уставы лож. У меня появилось два масона, которые мне иногда так что-то рассказывали, что можно им рассказывать. Ну, честное слово, кроме как вот собрания такого социального клуба с какими-то там интересными ритуалами, которые могут нравиться, могут нет, на мой взгляд, они достаточно банальны, но не суть важна. Я не увидел. Но так как масоны – секретная организация, в общем, официально секретная организация, естественно, всегда находились люди, которые подозревали ее во всяких смертных грехах. То есть это были и американские протестанты, которые состояли в этой антимасонской партии. Впоследствии к ним присоединились американские католики, потому что католическая церковь к масонам всегда относилась очень плохо. Дрова в огонь подбрасывали, всякие скандалы, связанные с масонами. Опять же, можете погуглить историю итальянской ложи P2, она же «Пропаганда 2». Это такая старая история, но посмотрите. То есть, это все переносилось на американскую почву, вот эти подозрения обоснованные, но в большинстве своем необоснованные. И поэтому организации, которые ненавидят масонов и стремятся как-то их прижучить, существовали всегда и существуют по сей день.
Ну, наверное, в следующем выпуске мы продолжим об этом рассказывать, потому что тема, конечно, необъятная.
Тема необъятная, я бы немножко поговорил о гражданской войне в США и об одном персонаже этой войны, история которого заслуживает особого интереса.
Вот так, и мы вам не скажем, что это за персонаж, вы узнаете, если только послушаете наш подкаст, и не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали «Президентские истории», с вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Счастливо!
До свидания!